Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Вторник, 27 июня, 14 часов 5 минут. В студии Юрий Будкин. Всем доброго дня. Наши темы на ближайшие 25 минут. Мэр Балашихи подал в отставку на фоне скандала вокруг мусорного полигона. И еще одна тема. На эти полчаса производители пива предлагают ужесточить правила реализации крепкого алкоголя.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, мэр Балашихи подает в отставку на фоне скандала вокруг мусорного полигона. 27 июня, как теперь выясняется, Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. И РИА Новости, и Интерфакс почти одновременно рассказали об этом, ссылаясь на пресс-службу правительства Москвы. Временно исполнять обязанности Московской области, конечно. Временно исполнять обязанности главы Балашихи будет первый заместитель главы администрации городского округа Лилия Татевосяна. О причинах отставки не сообщается. Мой коллега Глеб Валентинов сегодня задавал вопрос о том, что происходит вокруг Балашихи, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.
Что касается Балашихи, губернатор Воробьев постоянно докладывает главе государства. Кроме того, в плане комплексных решений в ближайшее время президент планирует провести отдельное совещание с Донским, где в том числе обсудить и эти вопросы. Информацию президент получает регулярно, ведь эта тема свалок в Подмосковье, она на протяжении многих лет обсуждается. Это не то, что она появилась вот только на прямой линии. Она только так остро прозвучала на прямой линии. Но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. И все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер. А он докладывает президенту постоянно.
Было ли известно в Кремле о намерении Жиркова сложить в себя полномочия? И все-таки связано ли это со свалкой, со скандалом вокруг нее?
Нет, я ничего не могу сказать. Мы подобную ситуацию мы не отслеживаем. Это все-таки муниципальный уровень.
Это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Мой коллега Глеб Валентинов задавал ему сегодня вопросы. Что касается, собственно, полигона для захоронения твердых бытовых отходов, называется он Кучино, создавался давным-давно, можно так считать, в 1964 году в деревне Фенино городского округа Балашиха на месте отработанного глиняного карьера. Общая площадь свалки превышает 50 гектаров. Ежегодно она принимала до 600 тысяч тонн отходов. Жилые дома в километре от полигона, деревня Фенино в 200 метрах от полигона, и это все признается нарушением санитарных норм. В любом случае, полигон теперь закрыт, и его должны рекультивировать. О том, как обстоят дела в городе Балашиха, прямо сейчас с нами на связи активист микрорайона «Железнодорожный» Евгений Ващенко. Евгений, здравствуйте.
Да, добрый день.
Я не очень понимаю, а вы собираетесь проводить некий митинг? Теперь же вроде добились всего, чего хотели.
Ну, по сути, мы проблему не решили. У нас, грубо говоря, полигон немного перекочевал в другое место. Свалка была в одном месте, сейчас она переехала в другое место, куда сейчас мусор везут.
Но что это значит?
Полигон Торбеева.
Объясните, то есть теперь вы требуете закрыть еще и полигон Торбеева?
Верно, да. Ну, это как бы действующий полигон. И сейчас вот туда начали везти мусор. Вот он находится примерно в 20 метрах от жилых зданий. Тоже какие кучинские полигоны. Ходился рядышком и этот. И даже вот есть такая информация, что вот местные жители хотят сделать скважину под воду. Оттуда выходят газы, и когда ее поджигаешь, то появляется огонь. То есть этот полигон тоже, он очень проблематичный, его тоже надо закрыть.
Подождите, но в этом случае обычно люди, так или иначе, не живущие рядом с полигонами, задают вопрос, а куда, с вашей точки зрения, нужно вывозить мусор вместо этих полигонов?
Ну, вы знаете, эти вопросы нужно задавать не местным жителям, да, там, активистам, другим людям, а тем чиновникам, которые должны были эту проблему давным-давно уже решать. Нужно, по сути, уже строить мусороперерабатывающие заводы, чтобы люди занимались сортировкой мусора, поставить урны. Мы, местные жители, все, я думаю, люди страны, будут не против. Органику отдельно, все там, пластик, стекло, там, металл, все отдельно сортировать.
Ну, подождите, так, может быть, не против, но говорят обычно, что у нас не приживается эта история, потому что люди, может быть, на словах и не против, но на деле сортировать мусор не готовы.
Процентов 99 населения будут это делать. У всех же сейчас привычка вошла, что утром встал, надо почистить зубы. И то же самое с мусором.
Тогда
главное сейчас людям донести такую информацию, что это проблема глобальная, это экологическая катастрофа, если мы сейчас заниматься этим не будем. Вот город Железнодорожный, микрорайон Железнодорожный, да, и вообще вся Балашиха эту проблему на себе уже почувствовала. И вот почти 100% людей, я уверен, они теперь будут занимать сортировкой мусора. Мне сейчас все пишут, давай скорее это организуем, будем сортировать, а не такие мусорные горы, 25-этажный дом строить.
Тогда еще один вопрос. Помните, даже Путин об этом говорил, а тут же важно понять, что было сначала. Сначала свалка, а потом рядом со свалкой неправильно строили дома. Нет такой проблемы?
Вообще сначала была деревня Фейна, которая там находится, в 8 метрах от закрытого уже полигона. Ну да, сначала был полигон, которому в 1964 году он образовался. Ну, затем вот сколько лет, ну, может, 5, там, 8, не помню, сколько лет назад, вот на улице Речной построили вот эти вот дома. То есть не соблюдали никакие санитарные зоны защитные.
То есть это не проблема с вашей точки зрения, но вот то, что тогда получается рядом с любой свалкой можно в нарушении законов на тот момент, когда начинают строить дома, можно построить дома, а потом требовать, чтобы свалку закрыли?
Нет, так, конечно, нельзя делать. Вот Кучинский полигон был, грубо говоря, даже первого класса опасности. Там радиус защитной зоны, он должен был примерно, ну, сколько там по законодательству, 1 километр должен быть. Вот, и, ну, это чиновники виноваты, кто дал разрешение на строительство жилых домов вблизи полигона. Это к ним вопрос надо
задавать. Но люди, которые покупали или получали квартиры, понимая, что их дома стоят рядом со свалкой?
Нет. Я когда вот людей я агитировал, что приходили на встречу с телевидением, немногие даже жители там, не только которые около свалки живут, и которые около свалки живут, немногие знают, что эта гора такая, это на самом деле мусорка большая. Люди вон чувствуют, откуда вонь. Вот когда уже это все раскрутилось, уже многие, ну, большинство-то, кто там, кто квартиру купил приезжие, и застройщик не говорил, что сзади дома находится большая куча мусора. И не все об этом знали. А кто покупал зимой квартиру, то они просто смотрят, о, клево, гора там снежная какая-то, здорово.
Ну ладно, вернемся. Значит, итак, Кучино уже закрыто. Теперь вы собираетесь митинговать, чтобы требовать, чтобы закрыли еще одну свалку рядом с вами?
Да. Торбеева, которая прям тоже рядышком с домами находится, ну или хотя бы на нее не такую большую нагрузку, как вот сейчас мусор, который везли в Кучино, эта гора там за полгода, она очень-очень сильно выросла. Сейчас это все повезут в Торбеев. Это, конечно, ну, нам это не нравится.
Ну а то, что то, куда везти мусор, который раньше возили в Кучино, это проблема чиновников, а не ваша проблема.
Ну, я как бы работаю на своей работе, а получаю за это деньги. Чиновники работают на своей работе, кто-то должен этим заниматься, они за это получают деньги. Это вопрос к ним.
Понятно.
Почему так долго они этот вопрос не решали?
Митинг, который вы запланировали, 1 июля.
Да, 1 июля администрация нам перенесла его в Савино, улица 1 мая, дом 11, это дом культуры Савино. Митинг там будет проходить.
Спасибо. Активист микрорайона Железнодорожный в Балашихе Евгений Ващенко был с нами на прямой связи. Ну и мы следим за лентами новостей. Тут есть новости по поводу свалок. Ликвидация свалки и строительных отходов началась еще и в Жуковском. Теперь об этом рапортует Минэкологии Подмосковья. РИА Новости пишут, что там началась ликвидация занимающей 15 гектаров незаконной свалки строительных и бытовых отходов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем обсуждать эту тему. Теперь с вами 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот». А, смотрите, вот Юрий пишет, а куда вы предлагаете мусор вывозить? Вы понимаете, что вывоз мусора подорожает в разы, если дальше возить? А потом Юрию кажется неубедительным, мол, что люди, покупая квартиры, видели красивую зимнюю горочку и не понимали, что они покупают квартиры рядом со свалкой. Что вы думаете по поводу всего происходящего? Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Я бы что хотел сказать, что вообще-то почему подставку ушел мэр Балашихи?
Вы знаете?
Нет, сначала должен был уйти Воробьев Собянин в отставку из-за этой свалки, а потом уже всякие мэры Балашихи. А,
свалка, напомню, в 64-м году, Воробьев родился через несколько лет после этого.
Послушайте, уже несколько лет они сидят, и Воробьев...
Да, вам важно, чтобы они ушли в отставку, я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Мы же все-таки обсуждаем то, что происходит со свалкой сейчас. Возможно, действительно, отставка мэра Балашихи Жиркова связана с тем, что происходит вокруг свалки. Сегодня, кстати, появилось какое-то сообщение, обращение, что ли, Жиркова к гражданам, по-моему, ВКонтакте, но это довольно легко найти. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот уже много раз поднимался этот вопрос. Значит, ну, как мы можем сортируем мусор, но мы так или иначе мусор вывозят одной машиной, в общем, как бы мы сортировали, получается, что он все равно мешает.
То есть вы о том, что мы-то готовы сортировать, просто вся эта наша сортировка потом падает в один и тот же кузов.
Да, это же было, я помню, что стояли ящики для бумаги, для пластика, для что-то другого. Приезжала одна машина, все эти ящики по очереди загружала и уезжала.
Понятно. Да. Понял. Довольно рано сортировать мусор. Ну, пока не наладят вот такой раздельный развоз, раздельный вывоз мусора. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы вот поддержать предыдущего, ну, кто вам говорил по поводу Собянина и Воробьева. Действительно, им нужно уйти в отставку.
Конечно.
Они не занимаются нашими проблемами.
Какими?
И мусорными, в том числе, и людскими.
Понятно,
людскими.
Спасибо. Только мы сейчас говорим о конкретной свалке. Вот если у вас есть претензии по поводу Собянина или Воробьева, а именно по этой свалке, ну давайте тогда об этом говорить. 7373948. Можно ли говорить, что это и есть главная проблема Собянина и Воробьева? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я житель города Балашихи, собственно говоря, проживаю в 1,5 километрах от вот этой вот многострадальной свалки. И вот вы говорите о том, что вот Евгений Ващенко выступал вот у вас буквально недавно. И вот конкретно, вы ему, скажем так, в какой-то форме говорите о том, что как же вы покупали эти квартиры.
Нет, этот вопрос звучит, вы же не будете спорить, звучит такой вопрос.
Да, но хотелось бы просто добавить от себя жителей, которые там уже живет 3 года. Хочу сказать, что за 3 года свалка выросла буквально 2,5 раза на глазах.
Да, но при этом она стала к вам ближе, она действительно к вам придвинулась и стала настолько близка, что это стало незаконным. Или она и тогда была довольно близко?
Ах, подождите. Она находилась в своих пределах, но она росла ввысь.
Ага.
Соответственно.
То есть вы понимали, насколько близко она к вам располагается?
Все прекрасно понимали, но извините, когда свалка, скажем так, не источает никаких зловоний и растет буквально несколько метров, буквально там за полгода, это никого особо не беспокоит.
Все, а теперь она выросла? Ну все понятно. Но теперь смотрите, ее закрыли, и это хорошо, никто с этим не спорит. Теперь надо закрывать и следующую. А куда увозить мусор?
Подождите, смотрите, мусор выводить нужно на специально подготовленные полигоны ТБО, которые сделаны по технологиям. По технологиям у нас ничего не делается.
Все понятно, но сейчас-то их нет, таких таких полигонов. Куда сегодняшний мусор будем вывозить?
Смотрите, опять же я говорю, чтобы подготовить полигон ТБО, необходимо сделать под него основание. Как думаете, долго ли вырыть котлован и, собственно говоря, гидроизоляцию сделать?
Я никак не думаю, но вы, видимо, знаете, как долго это можно делать.
Это обыкновенные земляные работы. Ну что вы, я не знаю.
Ну сколько?
Ну это опять же... Вы хотите взять меня конкретные сроки?
Нет, вы начали просто об этом говорить. Вы так говорите, как будто бы вы знаток того, как делаются земляные работы для подготовки свалки. Спасибо. Я сам ходил, пишет Юра Каменков, на осмотр квартиры в Кучино, и мне риэлтор рассказывал, что это горочка, с которой можно на санках кататься. Но я сразу понял, что это свалка, и продавцу ничего не стал говорить. Потом понял, что экономия на квартире не нужна. Хорошая вещь, столько... стоит, сколько стоит. Гоняться за дешевизной не нужно. Так пишет Юра Каменков. Еще один звонок, и будем менять тему. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, по Балашихинской свалке я сказать ничего особенного не могу. Зато есть аналогичная в деревне Манушкино. Это под Чехово.
Да, мы говорили об этом.
Вокруг которой я благополучно шастаю уже в районе 8 лет. Ну, у меня неподалеку есть теща живут. Так вот, понимаете, как бы это получше сказать? Манушкинская свалка за те 5-6 лет, которые я вокруг нее кручусь, благополучно подползла на расстояние, так это метров 150 к ближайшим домам. Дошло менее 300. Она сама расползалась.
Теперь вы говорите о том, ну, впрочем, не вы первый, кто говорит про то, что проблема Манушкина – это еще одна проблема, которая встанет в полный рост.
Она уже стоит в полный рост по той простой причине, то что мусорный аромат добивает даже до Чехова, это во-первых. А во-вторых, ну, например, господин Соловьев 2 года назад сказал, 2 года, назад сказал, что свалку мы закрываем.
Господин Соловьев или...
Воробьева.
Подождите, господин Соловьев... Стоп. Господин Соловьев или господин Воробьев?
Воробьев, губернатор
Хорошо.
Москвы, Подмосковья.
Да-да-да,
сказал, понятно. Что свалку мы закрываем. С тех пор свалка еще где-то метров на 100 приблизилась, и я каждый раз катаюсь, вижу, при всем том есть официальная информация, что свалка до 2020 года. Мало того, к ней прирезают еще землю, ее увеличивают.
Понятно. Следующая история будет история в Манушкино. Впрочем, она не будет, она уже сейчас история. Под Киржачом, пишет 532-й, уже сделан полигон для твердых бытовых отходов. Владимир пишет, помимо новых домов есть старые, которые давно стоят не намного дальше от новых домов. То есть он намекает на то, что и тогда, когда открывали эту свалку в Кучине, она уже была не совсем законной. Впрочем, мы же не знаем, какие правила действовали на этот счет в 64-м году.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Производители пива предлагают ужесточить правила реализации крепкого алкоголя. А проект закона о госрегулировании производства и оборота алкоголя подготовлен, в котором есть такой запрет на продажу крепких спиртных напитков в магазинах с 9 вечера до 9 утра. «Коммерсант» сегодня об этом написал. Они пишут, что им удалось ознакомиться с документом. При этом для пива в законопроекте предлагается сохранить действующие ограничения на продажу в розницу с 23:00 до 8:00. Как мы понимаем, представители пива хотят, чтобы им было удобнее. Ну, нам так кажется, на первый взгляд. Вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям пивоваренного завода «Балтика» Алексей Кедрин с нами на связи. Алексей Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день, коллеги.
Ну, получается, что вы все-таки пытаетесь за счет производителей крепких спиртных напитков, что называется, получить свою выгоду.
Не получается.
Поясните.
Дело в том, что не совсем корректно была сформулирована информация, касающаяся позиции пивоваров. Мы не планировали и не планируем определять для других отраслей, как они должны быть отрегулированы. Цель законопроекта, который будет обсуждаться, который обсуждается как идея уже больше года, это разделить регулирование трех отраслей и с точки зрения сегодняшней позиции предложить трем отраслям, виноделам, пивоварам и представителям крепкого алкоголя самостоятельно с правительством определить адекватные, достаточные меры по регулированию, обеспечивающие и безопасность продукции, и прозрачность отрасли.
Но откуда взяли вот эту цифру до 9 вечера? Это не ваше предложение?
То, что выносится на рабочую группу послезавтра, это структура законопроекта. Мы не предполагали обсуждать детали, связанные с регулированием.
Но как
и
бы то ни было...
Официально заявляю от имени Союза, от имени компании «Балтика», пивовары не настаивали и не настаивают на том, чтобы ограничить дополнительное время для крепкого алкоголя. Мне кажется, вполне... Определенная позиция.
Достаточно точная позиция, мне кажется, она не требует комментариев, да. Поэтому давайте все-таки вернемся к тому, что вы предлагаете отдельно разбираться, то есть, если я правильно понимаю, производители вина отдельно, производители пива отдельно, производители...
Абсолютно верно. Крепких. У каждого вида алкогольной продукции есть свои особенности, связанные с производством продукции, с хранением, оборотом и так далее. И идея проста, адаптировать законопроект к существующим реалиям жизни. У нас есть многолетняя практика работы по 171-му закону. Он был задуман как мера для обеления рынка, для регулирования рынка. С момента его создания в него было внесено, внимание, 300 поправок. К сожалению, эти поправки накапливаются и накапливаются. Основная идея была сделать структуру таковой, чтобы обеспечить и минимальный уровень регулирование достаточный для того, чтобы сделать все отрасли прозрачными и, еще раз повторюсь, обеспечить безопасность качества продукта.
Вот мы же все равно возвращаемся к этой истории продавать до и не продавать после. Ну вот это вот все равно, с вашей точки зрения, для крепких спиртных напитков и для пива будет разное время, но это ведь еще больше неопределенности для покупателя создаст.
этот вопрос не является главным и принципиальным ни для нас, ни для, я так понимаю, разработчиков закона, для тех, кто будет его обсуждать в правительстве. Вопросы, связанные с оборотом, очень сложные. Это и производство. Например, есть вопрос, а сколько должно содержаться несоложенных продуктов в пиве? Как называть пиво или пиво специальное? Это вопрос рецептуры, это вопрос правил хранения продукции разного типа на складах и требованиях к складам и к оформлению оборота продукции. Законопроект, ну, вообще, сам по себе 171 закон, он очень многослойный. И говорить о том, что это закон про то, в какое время продавать, какое нельзя, некорректно. Это 0,0,0,1% вся эта история.
Понятно.
Со временем.
Спасибо. Алексей Кедрин, вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношением пивоваренного завода «Балтика». Но потребители обычно, вот как только начинают обсуждаться те или иные вопросы, касающиеся оборота алкогольной продукции или любой другой продукции, прежде всего волнует, как купить эту продукцию. И в данном случае люди, естественно, так или иначе пытаются обсуждать, что изменится, если нынешние предложения станут законом, ну, с точки зрения реализации спиртных напитков, а если, к примеру, спиртные напитки будут реализовывать на разных условиях. Возвращаемся к тому же «Коммерсанту». Среди прочих предложений есть и такое. Не будем больше приписывать это производителям пива. Но вот, к примеру, разное время для реализации крепких спиртных напитков и вина. Разное время, которое могут устанавливать в том числе и местные органы власти. 7373948, телефон прямого эфира. Но с нами Дмитрий Добров на связи, он председатель правления Союза производителей алкогольной продукции. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, инициатива в том, чтобы дать больше свободы тем, кто, собственно, и занимается продажей, производством алкогольной продукции, для того, чтобы устанавливать какие-то ограничения. Но будут еще дополнительные ограничения со стороны органов государственной власти на местах. Не слишком ли много полномочий, нет?
Ну, вы не очень правильно понимаете. Если мы обсуждаем вопрос, связанный с предложением пивоваров,
да,
то они предлагают расширить для себя диапазон временной по реализации их продукции и сократить временной диапазон по реализации продукции, ну, крепкого алкоголя, вина и так далее.
Но теперь они говорят, что они не предлагали именно так, вот как вы это описываете. Они говорят, что мы предлагали, чтобы производители крепкого алкоголя решали этот вопрос сами, производители вина и винной продукции сами, а пивовары сами. Помимо того, еще могут быть дополнительные полномочия у местных органов.
Ну, вы знаете, это очень странная постановка вопроса. Во-первых, наверное, все-таки какие-то общие правила, так сказать, работы на рынке, они должны определяться все-таки не кем-то из участников, а государством. Это первый момент. Второй момент, на чем мы, так сказать, настаиваем, что подход к реализации и к обороту всей продукции будет там крепкий алкоголь, вино, пиво должен быть единообразным. В связи с этим, так сказать, какие-то преференции по временным периодам или по чему-то еще для одной группы производителей нам представляются крайне сомнительным решением вопроса. У пивоваров есть достаточно объемные, скажем так, уже сейчас преференция относительно производителей крепкого алкоголя. Например, пивная отрасль не имеет вопросов, связанных с лицензированием, потому что ни производство, ни оборот, ни розничная реализация пива не лицензируется. Если вы посмотрите на бутылку пива, вы не увидите там либо федеральной специальной марки, либо акцизной марки. При этом в акцизной марке или федеральной специальной марке есть и на крепком алкоголе, и на вине. То есть, по сути, так сказать, идет учет партий, но не идет поштучный учет в части, так сказать, пива. Поэтому нам кажется, что те условия работы пивоваров и других участников рынка, которые сейчас есть, они, в общем, как-то, ну, стандартны, стабильны, идиотские. Преференции в рамках одного рынка, одного товара, нам кажется очень странным.
Спасибо. Дмитрий Добров, председатель правления Союза производителей алкогольной продукции, был с нами на прямой связи. В любом случае, было такое сообщение. Производители пива предлагают ужесточить правила реализации крепкого алкоголя, в том числе и с изменением времени продажи крепкого алкоголя. Так писал Коммерсант, который писал, что ему удалось ознакомиться с документом. Алексей Кедрин из пивоваренного завода «Балтика» несколько минут назад в нашем эфире опроверг эти сообщения. Ну, во всяком случае, максимум, что мы можем говорить после того, что поговорили с Алексеем Кедриным, пивоваров неправильно поняли. В любом случае, 29 июня на рабочей группе по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке у замминистра экономического развития этот вопрос будут рассматривать.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Вторник, 27 июня, 14:35, в студии Юрий Буткин. Мы продолжаем в этой получасовке. Мы говорим о том, как авиакомпания «Аэрофлот» рассказала, какие меры принимает против бегства пилотов в Азию. Генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев сообщил накануне, что до 140 пилотов уже покинули только группу «Аэрофлот» для того, чтобы работать в Азии. По словам Савельева, из дочерней структуры России примерно 120 человек ушло, еще 20 человек ушли из «Аэрофлота». Мы приняли для себя решение, сказал он, цитирую по РИА Новости. «Мы оповестили всех пилотов. Кто уйдет из Аэрофлота, мы назад не возьмем. Только через 3 года». Еще Савельев рассказал, что в Аэрофлоте сейчас работают 20 иностранных пилотов, и компания будет продолжать привлекать кадры из-за границы. Что происходит? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм можно писать и через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Нам нужны, естественно, люди, так или иначе связанные с авиацией, прежде всего люди, которые, может быть, пилоты. 7373948, телефон прямого эфира. Почему? Почему, с одной стороны, наши пилоты, получается, уходят зарабатывать деньги в Азию? И об этом говорит Виталий Савельев, и он не первый, кто об этом говорит. С другой стороны, почему, к примеру, чешские пилоты приходят в тот же «Аэрофлот» для того, чтобы зарабатывать деньги? Не очень понятно. Кто может это объяснить? Набирайте наши контактные номера.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК бот».
Итак, набирайте номер, но давайте чуть позже, потому что к нам сейчас должен присоединиться заслуженный летчик-испытатель России и почетный президент авиасалона «Макс» Магомед Толбоев. Магомед Тамарович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, вот с вашей точки зрения, чем можно объяснить вот эту историю, что наши пилоты идут работать в Азию, а у нас появляются иностранные пилоты?
Во-первых, это очень глубокие корни. Надо помнить, что русская авиационная школа была создана в 19 веке на базе парижской, французской школы. Они учили нас летать, мы учились у них, французской культуре летать, мужеству. А сегодня, когда Россия, Советский Союз, конечно, особенно, это базовая школа, и России досталась такая базовая школа подготовки пилотов, и ее разрушили эти предатели национальности наши. Вот. Они знают, они до сих пор сидят на своих местах. Еще не поболел даже один волос белый, не вышел с головы человека, который убил столько людей. А теперь разрушают эту инфраструктуру, как подготовка, то есть летная подготовка экипажа. А теперь представьте себе, мы не можем научить за 2 дня или за 2 года нормальных пилотов. Чтобы стал нормальным командиром экипажа любого самолета, нужно от 8 до 12 лет. Теперь те, которые остатки, наши, как говорят, было роскоши, пилоты от Советского Союза, вынуждены за большими деньгами уходить там, в Новую Зеландию или там, куда-то в Малайзию и так далее, то мы берем на европейском рынке отбросы общества, те, которые не умеют летать. Вот эти второсортные летчики идут к нам летать. И это по лоббированию, просто на лоббирование указ президента, я выступал по этому поводу, как доверенное лицо на встрече доверенных лиц. И вот это привело уже к полному краху философской школы летной подготовки российских летчиков.
Подождите, Магомед Амарович, ну хорошо, вот вы так жестко характеризуете уровень подготовки тех пилотов, которые приезжают из Европы. Вот я, например, упоминал чешских пилотов, и наши слушатели сейчас пишут, что те пилоты, которые приезжают к нам из Европы, они, скорее всего, либо имеют слабую квалификацию, либо клюют на низкие налоги, которые здесь приходится платить с доходов. Но в любом случае, как много таких людей могут к нам прийти?
Знаете, я не специалист определить психологию человека, по какому, какая у него мотивация сюда идти. Я говорю о русской школе подготовки. Если мы не говорим о школе, а просто будем сейчас считать, кто пришел, кто ушел, сколько придет, а сколько не придет, не мое дело, я не социолог. Я патриот русской авиации, поэтому я отвечаю за них. Это гибель для нас еще 5-6 лет. И поэтому чиновникам Минтранса надо подумать сначала, кого они возят. Да ладно, у них индивидуальный самолет, они богатые люди. Но мы же перевозим миллионы людей. А почему вы не боитесь за судьбы этих людей, детей, инвалидов, стариков? Вот о чем я говорю.
Хорошо, я просто пытаюсь понять, насколько глубока эта проблема. Вот те 200 человек, которые ушли на азиатские авиакомпании летать. Насколько это много, насколько это серьезная проблема?
Очень серьезная. Учитывая не столь большой, как сказать, транспортный парк пассажирской перевозки нашей, российской. Она на низком уровне относительно всего мира. Вот, нас можно сравнить с какими-нибудь там Панамами или так далее, там, банановыми государствами. От великой державы это осталось. Еще хуже и делают. Не наоборот позитив, а наоборот идет негатив на фоне того, что мы должны возрождаться. Идет опять же спад. Моральный, эмоциональный, патриотический, духовный. Вот к чему мы идем. И сегодня вот летчик и летчик, говорим, а парк летный, летно-методические подготовки этих пилотов, там в наших училищах. Смотри, на чем учат. Не на русских самолетах, типа Як-152, Як-52 и так далее. А учат какие-то Даймлера, ненаношенных самолетов европейских, купленных за доллары, за откаты. Каждый самолет 10% карман Минтранса России. Как я могу по-другому с ним разговаривать? Я летчик-испытатель. Я создавал самолеты, я испытывал их. Я рисковал своей жизнью 17 раз за того, чтобы не погибали другие. А сегодня что происходит? Судьбы русских людей перекладывают на плечи иностранных пилотов, которых я не знаю, где они учились, кем учились, какая у них школа, никто их не отслеживал. Я всего-навсего требую, чтобы русские летали и имели с самого первого курса полную летную книжку, медицинскую книжку, как это было в Советском Союзе, и до тех пор, пока он не будет списан с летной работы, это архивные документы должны быть при нем. А контролировать их должен Росавиация, который не делает эту никогда.
Значит ли это, что вы требуете, чтобы они летали еще и на русских самолетах исключительно? Ведь сейчас это не секрет, гражданская авиация почти полностью на самолетах иностранных.
Я требовать не могу, я настаиваю. Я это говорю президенту России, я говорю правительству. Я и как могу своим глазом вопиющего народа пытаюсь достичь. Опять же, мы говорили только что о летных кадрах, о русской школе. А теперь я говорю о русской конструкторской школе. Где наши самолеты? Президент России спрашивает на заседании правительства. Это что за цифры? 5-7 самолетов в год. Да мы в свое время, в советское время, выпускали 22-27 самолетов в месяц. И весь рынок был советский. И летали мы не хуже других. Нас просят за эти 25 лет продажные чиновники за 10% отката от иностранного самолета в карман себе. Убили патриотически настроенные нашу русскую авиационную школу. И конструкторскую школу в том числе. А это от чертежницы, которых было тысячи, до программистов, нас нет уже. Нас осталось сотни людей.
Хорошо, тогда вернемся все-таки к пилотам. Смотрите, ведь это же тоже не секрет, что пилоты получают сильно больше, чем средний гражданин Российской Федерации. Это разы, говорят, до 20 раз, примерно 500 тысяч. Обычно такую сумму называют. И даже при этом получается, что они находят зарплату еще более высокую за границей. Но не слишком ли много получают пилоты? Они ведь не могут. Или в других странах тоже в 20 раз пилот получает больше, чем средний гражданин?
Примерно у них, конечно, не надо нам сравниваться с иностранцем все время. Это совершенно разный уровень жизни и разные философские подходы к своей жизни. Мы должны, как русские люди, думать о том, что мы примерно все равны. Равны все равны. Вот мой дед мне говорил всегда, знаете, говорит, дети, у океана, говорит, есть берег, у реки есть берег. А вот у человечества нету берега, потому что от жадности. Вот люди могут сколько угодно получать, что мы им не винить. Зависит не от государства, авиакомпании, в котором он работает. Если оно в состоянии платить ему 100 тысяч долларов в месяц, ну это, пожалуйста, их дело личное. Вот футболисты же получают. Почему футболисты высшей лиги получают миллионы, а другие патриотические такие областные, другие команды получают по 100 рублей? Почему?
Ну, так и лучшие пилоты, получается, уходят за более высокими зарплатами. Но если сделаешь зарплату выше у нас, тогда подорожают билеты, и эти билеты не смогут покупать наши граждане, у которых доходы невысокие.
Абсолютно правильно. Вот тогда уже вступает в силу государственный рычаг. Это антимонопольный комитет, который создан для этого, чтобы отслеживать не за какими там этими кафе, которые продают подороже в этих аэропортах пищу, а следит за более глобальными вещами, как вот безопасность перевозки авиапассажиров.
Спасибо, Магомед Толбуев, заслуженный летчик-испытатель России, почетный президент авиасалона «Макс» был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, пилоты. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Вы можете писать по всем этим, через телеграм и через смс-портал, а можете позвонить 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Прошу. Меня Сергей зовут, я из Москвы. Вот, мне отец раньше в авиации служил, ну, военный, правда, и я, соответственно, сейчас поставляю кое-что для авиационных компаний. Ну, логично, что, в принципе, рынок перевозок, он связан, в первую очередь, с конкуренцией. Если пилот грамотный, квалифицированный, зачем ему работать в авиационных компаниях России, где, кроме как Аэрофлота, весь парк достаточно изношенный.
Нет, подождите, есть еще гражданская ответственность и патриотизм. Вот об этом пишет, например, 788-й.
Знаете, я хочу сказать, что мы, когда перешли с вами, скажем так, из коммунизма в капитализм, мы существуем в конкурентном рынке, в конкурентном международном рынке. И сколько бы не хотел господин Путин нас ввести в состояние Ким Чен Ир, часть вторая, да, мы все равно пока что находимся в международной конкуренции, в том числе и за человеческие ресурсы.
Но, может быть,
если
это и плохо.
У нас человеческие ресурсы качественные, и их могут приобретать зарубежные компании, то как любой нормальный товар, а товар это в том числе и услуга, да, то, естественно, его приобретают за вполне меняемые деньги. Другое дело, что наше правительство не умеет управлять так экономикой, чтобы у нас, скажем так, товары мы могли приобретать по нормальной цене и сохранять свои летные кадры качественные, эффективные.
Но подождите еще раз. Я вот возвращаюсь к тому, что чем выше зарплата пилота, тем больше издержки, тем дороже будет билет.
Так я же вам говорю об этом, что, в принципе, не бывает такого понятия, как вы дорого или недорого. В пабе в Лондоне пиво стоит от 10 фунтов, понимаете, выше. Дорого ли это? Да нет, не дорого, потому что у них зарплаты совершенно другие. Нет,
тогда мы должны, и в этих условиях, понимая это, мы можем устанавливать определенные ограничения, понимая, что иначе они убегут.
Почему мы должны устанавливать ограничения на ту работу, которую люди могут зарабатывать деньги? В том числе, кстати, для своей страны зарабатывать деньги в Дубаях, слушайте, или в Катаре, или в Малайзии.
Тут уже неоднократно...
И поднимают наше собственное благосостояние.
Тут уже неоднократно говорили об аналогиях с футболистами. Не работает, работает.
Ну что? Но это налоги неправильные. У нас футболисты зарабатывают деньги, они не инвестируют их в родину, понимаете, в чем дело?
А пилоты вообще инвестируют?
Ну, по большому счету, извините, зарплата в 10 тысяч долларов или там в 20 тысяч долларов и в миллион долларов в месяц. Есть разница?
Понятно, спасибо. У нас просто средняя зарплата очень небольшая, поэтому разрыв такой серьезный. Об этом пишет 222-й. Все-таки есть патриоты, пишет 788-й. 235-й тоже хвалит Магомеда Толбоева. 520-й вообще считает, что Толбоеву надо стать мэром города Жуковского. Ну, а Юрий пишет, что Федеральная антимонопольная служба уже завела дело на китайских переводчиков из-за того, что там, в Китае, зарплата выше. Ему кажется, это, ну, так как он характеризует эту ситуацию, бред собачий. Но это его оценка. В любом случае, все то, что рассказывает о Федеральной антимонопольной службе, это рассказ Юрия 771-го. Слушаем вас, здравствуйте.
Здрасте. Вот совершенно согласен с предыдущим оратором. Рынок есть рынок. И действительно, когда мы находимся в капитализме, смешно пытаться ограничить каким-то образом зарплаты, просто эти кадры перетекут туда.
Нет, ну подождите, смешно-то оно смешно, но можно.
Как можно?
Ну как? Вот, знаете, вот, к примеру, Аэрофлот предлагает, вот он четко говорит, захотите вернуться, не примем.
Прекрасно, отличное решение, как вариант. Если это соответствует законодательству, безусловно, если это не запрет на профессию, и это не нарушает никаких законов, значит, они так могут действовать, пускай действуют. Вот, например, в футболе, опять же, куча аналогий действительно напрашивается, и они достаточно верные на самом деле. Смотрите, нет у нас конкурентоспособных футболистов сейчас в футболе. Даже вот в лучшем случае играем в Польше или в Чехии, в каких-то заштатных лигах. В Англии не играем. Появилась у нас конкурентоспособная профессия, летчик. Слава богу, прекрасно. Давайте продадим его за рубеж. Просто нужно в таком случае установить некие правила.
Нет, у нас тогда плохо.
Смотрите.
Нет, нам, вам говорят, что нам тогда там летать-то нам. Они будут возить не нас.
С Слушайте, смотрите, что можно сделать. Вот, например, за продажу каждого футболиста в футбольной школе, тренеру, команде, клубу, следующему клубу полагается некая определенная выплата. Но нужно, видимо, делать то же самое там в таком случае. Если мы продаем, если Россия или там человек заключает какой-то контракт, значит, от этого контракта должны идти какие-то отчисления, например, на которые мы можем воспитывать нового летчика. И, пожалуйста, Аэрофлот, покупайте этого летчика как в футболе или как в хоккее.
Понятно.
Такие получают они, игроки, когда заключают личные контракты.
Понятно.
Уезжаешь в Канаду, пожалуйста, но клуб за тебя платит. Не человек платит, клуб. То есть авиакомпания, например, Qatar Airlines должна заплатить за этого летчика. Она должна заплатить ему зарплату и должна в таком случае заплатить какой-то фи за то, что она этого летчика иностранного себе покупает.
Все понятно. 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас. Алло.
Добрый день, алло.
Да, прошу.
В эфире?
Да, да.
У меня один хороший знакомый из Простайра, и по старому курсу зарплата была 500 тысяч долларов, 500 тысяч рублей.
Угу.
Сейчас ушел в Китай. Зарплата на советские деньги 1 200 000, и каждый, он получает, на 14 дней он летает, и за неделю отдыха дают.
Но, вот еще раз, мы возвращаемся к тому, о чем говорил предыдущий слушатель. Значит, мы его кормили, поили. А он нам фиг вам рисует. Ну, в том смысле, что получает в Китае деньги.
Нет, я полностью согласен, что если китайская авиакомпания его забирает, то китайская авиакомпания должна выплатить России какую-то определенную сумму, на которую обучат нового пилота. Но если взять, допустим, вас, если вам предложат завтра BBC зарплату в 5 раз, а то, может быть, в 10 раз больше, кстати, вот говорит Москва, вы уйдете? Уйдете.
А вы уйдете? Вам
и
предложат.
Я больше, если мне потом больше, чем я получаю сейчас, и я уйду.
А, да, ну понятно, любой пойдет, да, я понял.
Потому что у нас есть жены, у нас есть дети. Хотя бы ради них.
Понятно. 7373948, телефон прямого эфира. И все-таки Аэрофлот пытается принимать меры против... Вот все уйдут, говорит наш слушатель, Аэрофлот пытается принимать меры. Вот чтобы все пытались уходить, но в какой-то момент принимали другое решение. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, или танцы, или пляски, понимаете? Вот или социализм, или капитализм. Что значит, вот вы говорите, мы его там как бы воспитывали, там учили и все такое, они нам должны...
Это не я говорю, так говорят многие, я слышал.
Это вы сказали в эфире сейчас.
Я цитировал, да.
Да, ну это ничего не значит. У нас сейчас отношения капиталистические, обучение платное везде, понимаете, все это... Так что они вправе поступать так, как диктует им рынок. Причем здесь патриотизм?
А, подождите, подождите, а при социализме они бы не имели такого права?
При социализме?
Да.
Ну, я не знаю, мы сейчас живем в капитализме.
Нет, вы же начали противопоставлять социализм и капитализм и заговорили о пилоте.
Это вы сказали, мы его воспитывали, мол, и мы его... Я
ничего не говорил про социализм, спасибо. 7373948, Антон пишет, пропустил, к сожалению, топик, но я за пилотов. Рынок предлагает лучшие условия, а пилоты имеют право реализовать себя где угодно. Валентин пишет, что там, в Китае, это его цифры, платят до 25 тысяч долларов в месяц, и, мол, отказаться от таких денег, конечно, нельзя. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Один добрый, Георгий.
Прошу.
О патриотизме и профессионализме. Дело в том, что у нас топ-менеджеры должны получать как лучшие представители бизнеса, а летчики нет, и еще пенсионеры у нас тоже должны получать как, ну, как лучшие представители цивилизации. Поэтому здесь в этом вопрос, а не патриотизм.
А тогда аналогии с футболистами? Футболистов же многие корят за высокие зарплаты.
Так, а футболисты, это извините, это вообще отдельная тема. Это тема, скорее всего, коррупции или идиотизма.
Ну, им же платят большие деньги за границей, они вот уезжают.
Так вот, пускай платят, вот те, кто уезжает, надо им переплачивать здесь, а не остальным платить пособие.
Очень странная история. 7,3... Почему так много платят сжигателям керосина, не понимает 830-й? Нет коллективизма, при капитализме каждый борется за свою шкуру, это естественно, пишет 235-й. 106-й, давайте еще строителей, которые в США летят налогами, будем облагать, сиди дома, ешь макароны, ты патриот, мол, дескать, об этом пишет 106-й. Артур задается вопросом, 120-й, почему Китай может создать такие условия для пилотов, а мы, получается, не можем. 744-й, врачи уезжают в Европу, в ту же Германию, где зарплаты выше, с ними-то ничего не делаете, мол, спокойно принимаете что-то подобное. При социализме они сначала бы 5 лет отработали у себя дома минимум в качестве оплаты обучения, пишет 222-й. Есть подозрение 222-й, что те люди, которые уезжают в Китай или в другие страны за границу, они уже отработали какое-то время. Ну, для того, чтобы заработать тот уровень, за который им предлагают большие деньги теперь за границей Российской Федерации. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, тема, конечно, сумасшедшая. Я подумал, попал в какие-то брежневские времена, когда спортсменов готовы были казнить, что они уезжали. Человек свободен. Платите нормально, это уже банальность, я говорю. Почему там, значит, так не воруют, как у нас чиновники, когда миллиарды находят? У них есть чем платить, а у нас, значит, воруют столько, что люди живут в развалящих домах, зато Сирию мы строим, бардак страшный.
Слава то есть, Богу, еще раз, платить. Значит, это связано исключительно с этим. Поднимаем зарплату пилотам, ну, завтра же поднимаем зарплату пилотам, они перестают ехать в Китай, правда, немножко дорожают билеты, ну, бороться с коррупцией нам придется, но когда-то, какое-то время. А как мы будем жить до того момента, как мы ее победим?
Нет, не слишком примитивно. Не поднимаем зарплату пилотам, а сажаем всех тех, кто ворует миллиарды чиновников.
А пилоты продолжают движение в Китай. Я понял. Хорошо. Это в Китае-то не воруют, пишет 569-й. Он как бы спорит с нашим слушателем. Скоро их всех заменит автопилот, уверен, 75-й. А 222-й не осуждает, а поддерживает этих людей. А, пилотов поддерживает. Проблема в том, что уезжают не просто пилоты, которых у нас действительно много, а уезжают именно командиры КВС. Командир воздушного судна. Об этом, на это обращает внимание Юрий, 771-й. Прямо сейчас у нас время для разговора о пробках на московских дорогах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Ну и совсем коротко вернусь, потому что только что пришло сообщение от 397-го. Он пишет, что дальний родственник у него пилот. Так вот, поехал за границу, поработал и вернулся. Оказалось, что там тяжело работать. Вот примерно для таких Аэрофлот, насколько я понимаю, и говорит: поедете? Минимум только через 3 года назад возьмем. Возвращаемся к тому, что творится на московских дорогах. Время разговора о пробках. Прямо сейчас 5-бальные пробки, судя по тому, что пишет нам Яндекс. Главные проблемы по-прежнему в центре. 7373948. Где едете вы? Прямо сейчас дозванивайтесь, рассказывайте. Пока рассказываю то, что вижу я на карте пробок Яндекса. Многокилометровая пробка от Волоколамки, внутренний МКАД, останавливается. В Новоивановском вы в нее попадаете, то есть еще до пересечения МКАД и Можайки. Настолько серьезная эта пробка прямо сейчас. Довольно серьезная история на МКАД и на внешнем, и на внутреннем. В эти минуты в районе Белой дачи внешне останавливает Волгоградка. Там какие-то дорожные работы, судя по тому, что пишет Яндекс. Ну, а внутренний останавливает Липецкая... Нет, Люблинка, пересечение с Люблинкой. Вот оттуда небольшая пробка, судя по тому, что пишет Яндекс. Третье транспортное кольцо. Вот тут совсем катастрофа. Ленинградка. Нет, не Ленинградка. Это даже не Ленинградка. Это в районе Савеловской эстакады дорожные работы останавливают движение настолько, что вы попадаете в эту пробку где-то в районе пересечения с Комсомольским проспектом. Почти половина. Половина третьего транспортного кольца – это то, что вам придется отстоять в пробке, если вы сейчас поедете по внутренней трешке в ее западной части. Что касается внешней трешки, то она останавливается традиционно в Лефортовском тоннеле. Это пробка, в которой вам стоять до той же Савеловской эстакады, а может быть даже до Ленинградки. 7373948, где вы едете, что за окнами вашей машины, дозванивайтесь и рассказывайте. В Москве 5-бальные пробки. Что-то у меня выключились пробки или куда-то пропала оценка. Может быть, вы поможете оценить то, как там... Слушаем, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр. Еду вот от Свиблова в сторону Сокольников. По телесходящей, значит, проехал. Ну, совершенно свободная дорога.
Ну, от Свиблова в сторону Сокольников. Это ведь не вылетная магистраль, не третье транспортное кольцо, поэтому там свободно. А у нас в основном кольца до магистрали вот такие вылетные. Сейчас в проблемах. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл, Москва. Съезд Ленинградки на внутреннюю трешку. Очень плохой там авария. Не авария, сломался человек. И дальше трешка до проспекта Мира тоже очень такая.
Даже не до Савеловской эстакады, а до проспекта Мира, говорите вы.
Да.
Да. Итак, в районе Ленинского проспекта вы попадаете на внутренние трешки в пробку и стоять вам до проспекта Мира, то есть ровно половина третьего транспортного кольца. Ну, а в целом Яндекс оценивает ситуацию на дорогах в 5 баллов. Прямо сейчас новости.